Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: без длинных денег. Расширение санкций Запада, подобных тем, которые были введены США в середине июля в отношении 4 крупных российских компаний и банков, может лишить крупный бизнес в стране привычного источника долгосрочных заимствований, а средний и малый бизнес – доступного финансирования местных банков. Внутренний долговой рынок России в своем нынешнем виде, если закроются западные рынки, переварить резко возросший внутренний спрос на заемные средства вряд ли сможет. Самонедостаточный российский ТЭК. В добыче нефти и газа в России доля импортного оборудования составляет почти четверть, а в нефтегазопереработке – 1/3. Европейский Союз обсуждает введение санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли, которые могут затронуть не только новые проекты, но и необходимую модернизацию уже существующих. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Последствия закрытия международных рынков заемного капитала Россия, как и многие другие страны мира, в полной мере испытала на себе 5 лет назад, на пике глобального финансового кризиса. Причем закрытие практически моментального, в считанные дни после банкротства в Соединенных Штатах инвестиционного банка Lehman Brothers в середине сентября 2008 года. Мировые долговые рынки, ставшие в предкризисные годы экономического роста для тысяч компаний многих стран мира привычным и казавшимся неисчерпаемым источником дешевых займов, в одночасье перед ними захлопнулись. Не стало денег не то что на новые проекты, но и на рефинансирование уже накопленных долгов. В 2009 году российским компаниям и предприятиям предстояло выплатить примерно 100 миллиардов долларов только в счет текущего обслуживания своих внешних долгов, в основном долларовых и краткосрочных. А на фоне последовавшей девальвации рубля сделать это оказалось намного сложнее, чем всего годом ранее. Осенью 2008 года правительство объявило, что предоставит российским компаниям и банкам, не всем, но соответствующим определенным критериям, 50 миллиардов долларов именно для того, чтобы помочь им провести в 2009 году необходимые платежи в счет обслуживания текущего внешнего долга. Впрочем, из этих денег компании и банки получили лишь 11 миллиардов, после чего программу фактически свернули. В 2009 году в целом ВВП России обвалился почти на 8%. Промышленное производство на 9%, а инвестиции компаний и предприятий в собственное развитие почти на 15%. Сегодня, если дело дойдет до санкций в отношении целых секторов российской экономики, масштаб последствий может оказаться по меньшей мере сопоставимым с тем, что было 5 лет назад, полагает главный экономист инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» в Москве Владимир Тихомиров.
Ну, на текущий момент сложно говорить, какие будут еще новые санкции и будут ли они введены, но то, что последние пару месяцев идет разговор о возможности введения так называемых секторальных санкций, то есть санкций, направленных фактически на закрытие доступа к зарубежным финансовым ресурсам для целых секторов российской экономики, в первую очередь для финансового и нефтегазового сектора. Вот если такие санкции будут введены, то, конечно, эффект будет, ну, если не таким негативным, то сопоставимым, по крайней мере, с эффектом 2008-2009 годов, потому что эти оба сектора, и финансовые, и нефтегазовые, они генерируют большую часть прибыли в российской экономике. И в этих секторах сконцентрирована большая часть внешнего долговых обязательств России. Очень многие долговые обязательства, они носят относительно краткосрочный характер и требуется их рефинансирование. В случае закрытия доступа к финансовым ресурсам зарубежным, эти компании, в общем, окажутся в сложном положении и фактически будут вынуждены обращаться на внутренний рынок, который существенно менее емкий, чем внешний, и, скорее всего, идти за помощью государства.
Однако на прямую помощь государства, как и 5-6 лет назад, могут рассчитывать лишь наиболее крупные компании и банки, которые сегодня имеют возможность занимать и за рубежом. Соответственно, все остальные, занимающие деньги на внутреннем рынке, столкнутся с ужесточением условий нового финансирования.
Существует целая группа компаний, которые просто не имеют доступа и не вряд ли будут иметь доступ к бюджетным ресурсам, к государственным ресурсам. и они окажутся в довольно-таки сложном положении, потому что они занимаются на внутреннем рынке, а если предположить, что будут введены более обширные санкции, и, скажем, российские банки лишатся доступа к финансовым ресурсам западным, тогда они будут пересматривать свои стратегии внутренние и, скорее всего, либо серьезным образом увеличить стоимость кредитования для внутренних заемщиков, либо будут отказывать все больше группе заемщиков в кредитовании и пролонгации кредитов, что, в общем, может поставить целую группу российских компаний, особенно в категории среднего и малого бизнеса, в общем, в очень сложное положение.
Речь идет о компаниях многих секторов российской экономики, причем и весьма крупных, продолжает Владимир Тихомиров.
Очень многие компании, и средние, и даже крупные, в секторах, которые не связаны с устойчивыми доходами от экспортной выручки, то есть компании не экспортеры, они традиционно ориентируются на внутренний рынок займов. Это компании потребительского сектора, компании машиностроения, компании строительные, даже многие финансовые компании и банки, скажем, средние и малые, которые не имеют возможности размещать свои долговые обязательства на зарубежных рынках. Они все, в общем-то, ориентируются на внутренний рынок. Но понятно, что в условиях закрытия западных рынков внутренний рынок может очень быстро оказаться перегретым.
Финансовые санкции Запада, если допустить сценарий их широкого применения, теоретически западными же рынками и ограничиваются, оставляя открытыми для российских заемщиков, опять же, теоретически, рынки других стран мира, в первую очередь в Азии. Хотя также открытым остается вопрос, в какой мере одалживать деньги российским заемщикам будут готовы в этом случае те местные финансовые компании и банки, которые имеют собственный бизнес на западных рынках, в США или Европе, откуда эти санкции могут исходить. Из Москвы руководитель дирекции долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
В теории российские компании, конечно, могут рассматривать вопрос о переориентации привлечения долгового финансирования на азиатские рынки, но на практике пока масштаб операций российских банков и компаний на азиатских рынках недостаточен для того, чтобы полностью откомпенсировать, скажем, выпадающее долларовое финансирование и финансирование в евро. В принципе, есть примеры. И банки России размещали облигации в азиатских валютах, но исторически все это вместе не превышало там буквально нескольких процентов от всей суммы обязательств российских банков. В этом плане будут иметь преимущество те, кто уже имеют существенный бизнес в Азии. Есть компании и банки, которые открывали офисы в Сингапуре, в Гонконге. Ну, это, в принципе, наиболее крупные компании России. Такие крупные банки, как ВТБ, Газпромбанк и так далее, и так далее. И, в принципе, наверное, для них будет возможно какую-то часть финансирования там привлекать. Есть также пример компании Роснефть, которая смогла, благодаря хорошим отношениям с китайской клиентурой, привлечь предэкспортное финансирование для того, чтобы погасить краткосрочные кредиты, которые компания привлекала на покупку компании ТНК БП. Но это отдельные специальные случаи, поэтому говорить о том, что азиатские рынки смогут всерьез компенсировать вот это выпадающее финансирование, пока нельзя. То есть вопрос развития этого направления финансирования – это вопрос следующих там 50 лет, а не ближайшие пары лет.
Наконец, переход с одних долговых рынков на другие, так сказать, под давлением обстоятельств, может иметь и вполне реальную цену. Новые кредиторы, понимая, что у заемщика нет особого выбора, предсказуемо заложат это обстоятельство в проценты по займу, удорожив его последующее обслуживание. Из Москвы аналитик по долговым рынкам из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Скорее всего, если будет такой сильный переток между рынками, и заемщики уйдут, скажем, из Европы и США в какие-то другие регионы, то, конечно, скорее всего, не обойдется без того, что стоимость обслуживания долга для компании вырастет. Многое, конечно, зависит от того, насколько широкими эти будут санкции, какие страны они затронут. И не исключено, что и на азиатском рынке возможности привлекать в таких объемах, в которых привлекали российские компании на западных рынках, не будет. Другое дело, что такой острой, что ли, необходимости вот в массовых займах за рубежом компании сейчас нет. То есть у многих компаний, особенно если говорить о крупных заемщиках, займы достаточно длинные, поэтому процесс рефинансирования будет идти достаточно продолжительное время, и он будет растянут во времени. Нет такой необходимости вот именно в этом году все это рефинансировать или в следующем. Поэтому, в принципе, такой вариант с использованием других, что ли, регионов, он существует, но, конечно, полностью заменить традиционных, что ли, кредиторов российские компании, скорее всего, не смогут.
Общий накопленный внешний долг российских компаний нефинансового сектора к 1 июля 2014 года, по данным Банка России, составил 443 миллиарда долларов, а российских банков – 206 миллиардов. В счет обслуживания этих долгов им предстоит выплатить во второй половине года примерно по 13% сумм текущей задолженности. Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Так сложилось, что, в принципе, 2014-2015 годы не являются очень интенсивными для российских заемщиков на внешнем рынке с точки зрения предстоящих погашений. По-разному можно оценивать объем необходимых средств, но, например, для тех компаний, которые попали под санкции, вот тех четырех, эта сумма составляет по 15 миллиардов долларов в 2014-2015 годах, причем основной объем этого – это долг компании «Роснефть». Соответственно, у всех остальных, то есть у «Новатека», ВВ, «Газпромбанка» погашение существенно меньше. И, в принципе, то же самое можно сказать и об остальных компаниях. То есть в 2010, 2011, 2012 годах было сделано достаточно много российскими заемщиками для того, чтобы реструктурировать долговые портфели и удлинить их. Поэтому, в принципе, нам кажется, что даже если санкции полностью не дадут возможности привлекать внешнее финансирование для российских заемщиков, они в целом справятся в ближайшие два года с этим объемом. Однако не исключено, что если этот доступ действительно будет закрыт, то это, безусловно, приведет к усилению оттока капитала из России, и, соответственно, во многом это обслуживание будет происходить в конечном счете за счет резервов ЦБ. То есть резервы ЦБ могут достаточно сильно сократиться в ближайшие два года.
Дмитрий Дудкин, руководитель дирекции долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал», Москва. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Введение Соединенными Штатами ограничений на привлечение долгосрочных заимствований на сроки более трех месяцев на американском рынке для четырех российских компаний немедленно отразилось на текущих рыночных котировках долговых обязательств и других российских заемщиков за рубежом, отмечает Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Ну, вообще, рост доходности затронул практически все выпуски. В частности, сильно упали облигации банковского сектора. Ну, естественно, очень сильным оно было, поскольку многие выпуски очень долгосрочные, поэтому в силу просто своего большого срока до погашения они испытали и более сильного падения. Но и так или иначе, волна падения и коррекции прошлась по многим выпускам, в том числе и по суверенным российским еврооблигациям. Поэтому неудивительно, что следом так или иначе пострадали облигации многих компаний, которые торгуются на рынке. Ну, определенное значение сыграл тот факт, что многие выпуски очень сильно выросли за предшествующие несколько недель после того, как они сильно упали в марте. Сейчас коррекция началась с более высоких уровней, чем в марте. То есть рост был настолько сильным, что многие выпуски не только восстановились, но и ушли гораздо выше. И поэтому даже сейчас, после такого сильного падения, многие облигации еще торгуются по цене выше тех уровней, которые показали в марте, в апреле. Поэтому, в принципе, падение может продолжиться, но в первую очередь будут сильно падать те выпуски, которые коснулись санкций.
Сценарий возможного расширения западных санкций до секторальных предполагает, по идее, переключение российских компаний, ныне заимствующих за рубежом, на внутренний российский долговой рынок. Интересно, что по общим своим объемам эти рынки практически совпадают, отмечает Дмитрий Дудкин, компания «Уралсиб Кэпитал».
Соотношение здесь сейчас приблизительно один к одному. Это, ну, приблизительно, скажем, 200 миллиардов долларов внутренний рынок облигаций и 200 миллиардов долларов внешний рынок облигаций. Вопрос там заключается только в том, что внешний рынок облигаций, он гораздо длиннее. То есть там облигации имеют гораздо более долгий срок до погашения. Ну, такой характерный срок, там, приблизительно 5 лет. Это означает, что, в принципе, есть достаточно времени для того, чтобы создать механизмы замены этого финансирования. Но, тем не менее, конечно, если представить себе такой не очень желательный вариант, что в течение всего этого срока доступ российских компаний к внешнему финансированию будет полностью закрыт, в принципе, да, весь этот объем придется погасить, и при этом действительно видно, что весь этот объем, он становится похож или, по крайней мере, соотносимый со всем объемом резервов российского правительства и Центробанка.
Если на внешних рынках наиболее характерный срок размещения долговых обязательств для российских заемщиков примерно 5 лет, лет, то на внутреннем рынке всего год-полтора. Существенно расширить нынешние возможности внутреннего долгового рынка могли бы целенаправленные действия финансовых властей, считает Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
На данный момент эти возможности не очень высоки, и вряд ли они способны заменить западных инвесторов. Но я не исключаю того, что может важную роль в этом смысле сыграть российский Центробанк, либо Минфин, либо какие-то другие государственные органы, которые могут задействовать ресурсы стабилизационного фонда, либо может быть как-то задействован процесс, вот, который мы наблюдаем на западных рынках, когда центральный банк выкупает облигации на вторичном рынке, регулирует тем самым денежное предложение и, соответственно, способствует активизации ситуации в экономике. Ну, вполне возможно, что в каком-то виде вот это вот так называемое количественное смещение произойдет на российском рынке, то есть либо ЦБ, либо какая-то специальная структура будет инвестировать деньги в облигации крупных российских компаний, либо в какие-то инфраструктурные проекты, под которые эти компании будут привлекать деньги. Вот эти меры, они могут как-то поддержать внутренний долговой рынок и дать ему возможность в той или иной степени адаптировать вот это растущее предложение, связанное с тем, что компании будут вынуждены привлекать деньги на внутреннем рынке. Но в том виде, в каком рынок существует сейчас, я думаю, такой объем спроса на длинные, особенно деньги, переварить будет очень сложно.
Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Как раз вот этот вот сценарий, то есть замена обязательств долларовых и обязательств евро на рублевые обязательства, и надо рассматривать, наверное, как наиболее реалистичные для российских заемщиков. Проблема при этом заключается в том, что внутренний долговой рынок, он по своим настроениям также зависим от внешнего рынка и от внешних условий. Поэтому, тот, скажем, информационный эффект санкций, который присутствует на рынке, он действует и на внутренний долговой рынок. Это означает, что для того, чтобы можно было действительно надеяться на полноценную замену имеющихся обязательств на рублевые, скорее всего, потребуется развитие механизмов, связанных с привлечением средств от Центрального банка. В принципе, в этом, наверное, нет ничего особенного, поскольку будет заменяться именно выбывающее финансирование. Однако, в целом, вот эта вот возможная эмиссия, она будет иметь влияние на увеличение денежного предложения в стране, и, соответственно, вот это будет увеличивать инфляцию, и, соответственно, рубль будет, скажем так, слабее, чем можно было раньше ожидать.
Чтобы ослабить такой эффект, государству придется на чем-то экономить, в том числе, видимо, на каких-то социальных расходах, включая зарплаты бюджетникам, что станет дополнительным тормозом для внутреннего потребления в стране, помимо неизбежного ужесточения в ней общих условий банковского кредитования как компаний, так и частных лиц. Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис», Москва.
Несомненно, пострадает внутреннее потребление, потому что стоимость кредитования вырастет, она вырастет не только для корпоративного сектора, но и для розничных клиентов. Скорее всего, для многих розничных клиентов просто доступ к кредитам окажется намного сложнее, потому что банки будут повышать свои требования к заемщикам. Плюс к этому, конечно, серьезное давление будет оказано на инвестиции, потому что многие компании будут вынуждены пересматривать свои стратегии развития в условиях ограниченного доступа или отсутствия доступа к возможности рефинансирования своих долгов на Западе. Они фактически будут вынуждены гасить свои долги из текущей выручки за счет инвестпрограмм. То есть серьезным образом пострадают инвестиции, помимо потребительского спроса. Но и, конечно же, будет значительное давление оказано на государственные расходы. Таким образом, три основные компоненты экономического роста в России, за исключением экспортной, очень серьезным образом пострадают, что может очень легко вогнать российскую экономику в рецессию.
Расширение санкций Запада, подобных тем, которые были введены США в середине июля в отношении четырех крупных российских компаний и банков – Роснефти, Новатека, а также Внешэкономбанка и Газпромбанка – может лишить крупный бизнес в стране привычного источника долгосрочных заимствований, а средний и малый бизнес – доступного финансирования местных банков. Внутренний же долговой рынок России в своем нынешнем виде, полагают эксперты, если закроются западные рынки, переварить резко выросший внутренний спрос на заемные средства вряд ли сможет. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Другой крупнейший сектор российской экономики, который может подпасть под западные санкции, на этот раз технологические – энергетика. В четверг на минувшей неделе проекты таких санкций обсуждались в Брюсселе на уровне министров стран Европейского Союза. Некие решения по ним, как ожидается, могут быть приняты еще до конца июля. В российском нефтегазовом комплексе доля импортного оборудования в части добычи сырья достигает 24%, а в проектах на морском или океаническом шельфе – почти 100%. Это данные, как сообщала газета «Ведомости», Министерства энергетики России, представленные к заседанию Президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, которая состоялась в начале июня. Возможные санкции Евросоюза могут затронуть, с одной стороны, непосредственные поставки оборудования в Россию, а с другой – коммерческий доступ российских нефтегазовых компаний к соответствующим западным технологиям, или и то, и другое. Из Москвы аналитик нефтегазового комплекса из Альфа-банка Александр Корнилов.
Если подобные санкции последуют, очень хочется верить, что все-таки такой сценарий не сбудется, то, наверное, мы будем иметь дело с некой комбинацией этих двух факторов. Во всяком случае, если посмотреть на риторику, в первую очередь, европейских регуляторов в отношении России, то складывается такое больше впечатление, что все-таки речь идет в большей степени о доступе к технологиям, а не об оборудовании. Но я думаю, трудно себе представить ситуацию, что будет иметь место ограничение доступа к технологиям, но при этом иностранное оборудование, особенно оборудование, относящееся к новым проектам, фактически не будет никаких ограничений на торговлю этим оборудованием для России.
Аналитик нефтегазовой отрасли из австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Ну, я думаю, если третий раунд санкций будет введен против российских компаний, то действительно это может быть запрет на поставки зарубежного оборудования высокотехнологического, которое используется в добыче нефти и газа и в том числе и переработке. Скорее всего, этот запрет может означать сразу и запрет на поставки оборудования, и предоставление каких-то высокотехнологических услуг, что, по моему мнению, довольно критично для российских компаний, потому что все-таки мы используем большую долю зарубежного оборудования как в добыче, так и переработке, и оно необходимо для развития новых проектов.
И все же, из двух составляющих, какая, по вашим оценкам, представляется более значимой? Александр Корнилов.
В первую очередь, конечно, в долгосрочной перспективе российским нефтяникам ключевым является, конечно же, доступ к технологиям, поэтому сегодня, например, компания «Роснефть» активно сотрудничает с рядом крупнейших менеджеров, как то ExxonMobil, Statoil и так далее, исходя как раз из интересов в отношении доступа к иностранным технологиям. В первую очередь, речь идет, конечно, о таких сложных категориях запасов, как арктический шельф или трудноизвлекаемые запасы.
В проекте решения о будущих технологических санкциях в отношении российских нефтегазовых компаний, которые обсуждали в минувший четверг европейские министры, как сообщила британская газета Financial Times, прямо указывались три направления – глубоководное бурение, геологоразведка на арктическом шельфе, а также разработка месторождений сланцевой нефти. При этом, как отмечала британская газета, в итоговом варианте уже не упоминались проекты добычи природного газа в России, хотя в более ранних версиях речь о них шла. Все три указанных направления бизнеса российских нефтяных компаний относятся именно к новым проектам, не затрагивая при этом, по крайней мере на нынешнем этапе обсуждения в Брюсселе, добычу на месторождениях традиционных. Александр Корнилов, нефтегазовый аналитик Альфа-банка.
Безусловно, это не сильно отразится на добыче традиционных источников нефти и газа, но нужно понимать, что срок жизни этих месторождений он ограничен. Сегодня уже имеет место естественное падение добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири, на месторождениях Волго-Уральского региона и так далее. И, собственно, идея развивать новые нетрадиционные источники нефти и газа, она как раз состоит в том, что нужно постепенно замещать естественное падение добычи на уже существующих месторождениях за счет новых проектов.
Андрей Полищук, нефтегазовый аналитик австрийского банка Райффайзен.
Действительно, для традиционных месторождений, наверное, зарубежное оборудование не столь критично, но все же стоит отметить, что сейчас российские компании пытаются стабилизировать добычу на зрелых месторождениях и используют как раз зарубежные технологии и оборудование. Поэтому, если будет недостаточно просто такого вида услуг и оборудования, то падение на старых месторождениях российской компании может ускориться. Понятно, что это не произойдет мгновенно, потому что текущее оборудование, оно уже в строю и какое-то время будет работать. Но в будущем это может привести как к ускорению падения добычи на зрелых месторождениях, так и какого-то сдвигу в добыче на новых месторождениях. Скорее всего, они будут просто-напросто отложены, потому что понадобится как время, так и средства для того, чтобы найти замену. замену.
По данным Министерства энергетики России, доля импортного оборудования в отраслях переработки нефти и газа в стране достигает 35%, а в производстве сжиженного природного газа – почти 100%. Не исключено, что европейские санкции, если они будут введены, могут в той или иной мере затронуть поставки оборудования и для этих отраслей, в первую очередь для нефтеперерабатывающих заводов. Но сколь это критично для них? Андрей Полищук.
Сейчас происходит модернизация российских заводов, и, соответственно, большая часть используется зарубежного оборудования. Как раз предполагается, что за счет модернизации мы увеличим глубину переработки и выпуск светлых нефтепродуктов. Соответственно, увеличится объем производства бензина и дизеля и уменьшится производство мазута, который сейчас в основном идет на экспорт. Если модернизация будет заморожена из-за санкций или, по крайней мере, отложена, то, конечно, это негативно отразится на объемах выпуска бензина. Она не уменьшится, но и увеличится тоже не будет. Мы будем продолжать экспортировать низкокачественные продукты в виде мазута того же.
Руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Эттингер не раз заявлял, что возможные европейские санкции не должны влиять на текущие поставки российских энергоносителей. В 2013 году, по оценкам самой Еврокомиссии, доля России в общем импорте нефти странами Евросоюза составила 1/3, а в импорте газа из стран, не входящих в Евросоюз, 39%. Впрочем, если иметь в виду не трубопроводы, а морские перевозки нефти или сжиженного газа, то повлиять на них какие-либо технологические санкции вряд ли могут, просто ввиду структуры мирового рынка этих перевозок, поясняет генеральный директор российского агентства «Инфраньюз», специализирующегося на логистике, Алексей Безбородов.
Транспортировкой нефти и нефтепродуктов и газа занимаются суда, ходящие под неевропейскими, неамериканскими флагами, суда, которые произведены в Китае, в Японии, в Южной Корее, и суда, которые отчасти используют немецкие технологии и отчасти немецкие и японские деньги. Поэтому нету ни одной страны, ни у США, ни у Великобритании, ни у Нидерландов, ни у кого из этих перечисленных стран нет полноразмерного собственного морского флота торгового для вывоза и перевозки нефти и нефтепродуктов и газа. И если есть у кого-то, как наш Совкомфлот, то он на 80% состоит из судов, построенных в Японии и Корее.
В пятницу 25 июля представители стран Евросоюза обратились к Европейской комиссии с запросом подготовить проект уже итогового документа Евросоюза о введении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики, отметив при этом, что само решение о введении таких санкций пока не принято. Обсуждение планов будет продолжено на следующей неделе. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.